Остановка номер 7. Фонтан Солнца и павильон Вольер. В московских садах 17 века отводились участки для содержания редких животных и птиц. Эта традиция нашла отражение и в Нижнем парке, и мы сейчас вошли на территорию так называемого менажерейного сада. Он был устроен в 1716-17 годах Леблоном и Браунштейном для задуманного Петром зверинца, по-французски «менажерия зверинец», наподобие того, какой Петр видел в Версале и других садах европейских монархов. Бассейн занимает основную часть менажерейного сада. В нем содержали лебедей и редких водоплавающих птиц. В начале 1720-х архитектор Микетти придал зверинцу облик парадного сада с двумя одинаковыми павильонами-вольерами и фонтаном в бассейне в виде пустотелого столба, окруженного дуговыми строями. Полвека спустя Фельтон и Яковлев изменили композицию водомета. Появилось 16 фонтанирующих дельфинов и жестяная колонка с дисками. Рисунок струй фонтана определил его название – солнце. Колонка медленно вращается. Она соединена зубчатой передачей с валом водяного колеса, помещенного в декорированном туфом постаменте. Вода к колесу подается отдельной трубой, отходящей от общей фонтанной магистрали. Более 150 лет фонтан Солнца был огражден высокими стенами царской купальни, которая располагалась в менажерейном пруду, что, конечно, вносило диссонанс в облик этого района парка. Только в 1926 году купальню разобрали, и редкий образец движущихся водометов был включен в пейзажный парк. В годы Великой Отечественной войны фонтан был разрушен. Его восстановление начали в середине 50-х годов. По сохранившимся образцам воссоздавали дельфинов, отливали столб с дисками и реставрировали турбины с использованием старых деталей. Напротив солнца, сразу за Монплезирской аллеей, хорошо виден один из павильонов вольеров, а в погожий солнечный день оттуда слышно пение птиц. Если в облике менажерейного пруда с фонтаном солнца черты Петровского времени слиты с более поздними, то вольеры сохранили первозданный облик. Эти маленькие дворцы для декоративных птиц, чудом уцелевшие в годы войны, подлинные деревянные постройки начала XVIII века. Внутри расставлялись медные золоченые клетки с певчими птицами. Были среди них и заморские – попугаи, колибри, канарейки. Вольер, вытянутый в плане 12-гранный павильон, завершенный куполом со световым фонариком. Почти вся площадь его стен занята полуциркульными проемами окон с рамами мелкой расстекловки. Облицовка вольера состоит из полос серого губчатого туфа и раскрашенных керамических кружков. Они заменяют цветные морские раковины, которые, видимо, не смогли доставить в нужном количестве. Внутри вольера сохранилась даже декоративная роспись на тему мифа о Диане и Актеоне, исполненная в первой половине XVIII века художником Караваком. Построек такого типа практически не осталось, и не только в опустошенном войной Петергофе. Вольер менажерейного сада – уникальный парковый павильон первой четверти XVIII века. Это удивительный подарок всем нам. Мы видим то, что видели, например, гости императрицы Елизаветы в середине XVIII века. И, как и тогда, слышим голоса населяющих вольер птиц. Вернемся к памятнику Петру I на Монплезирской аллее. Он создан в 1884 году по модели скульптора Марка Антокольского, получившего признание именно за скульптурные портреты деятелей русской истории. Скульптурных образов первого российского императора всего несколько, но они разительно не похожи друг на друга. Их несходство отразило и сложный характер Петра, и бурную российскую историю, меняющиеся отношения к царю. Среди них произведению Антокольского досталась роль дежурного официального портрета. Невозможно даже представить себе тиражирование величественного медного всадника Фальконея или же гротескного шемякинского Петра. А этот образ повторен в нескольких одинаковых монументах для разных городов. Например, точно такого же Петра вы увидите в Кронштадте и Петрозаводске из целой семьи городов, основанных неутомимым царем-преобразователем. Кто-то отзывается о Петре I Антокольского пренебрежительно. Считают, что его главная сила в тщательно выполненном мундире и в той энергичной и одновременно очень устойчивой фигуре, которая приличествует памятнику государственному деятелю. Действительно, этот скульптурный портрет не претендует на оригинальность и психологическую тонкость. но, как мне кажется, производит то же впечатление, что все начинания самого Петра. Мы подпадаем под обаяние воли, ума, решительности, масштабности мысли и ощущаем одновременно что-то романтическое и даже авантюрное. Без этого не было бы обаяния, а может, не было бы и успеха в делах. То, как протекало строительство парадной царской резиденции в Петергофе, характерно для всей деятельности Петра. Это высокая степень личного участия царя. Это его видение целого и точные замечания по частностям. И одновременно его постоянные требования ускорить ход работ, не считаясь человеческими возможностями, его пренебрежение к жизням тысяч людей. Требовалось большое количество рабочих, и по царскому указу со всех губерний России сюда сгоняли крестьян, а также работных людей, присылали целые полки солдат. Условия работы были каторжными, а за малейшую провинность жестоко наказывали, нередко пытали, поэтому не были редкостью побеги. В донесениях о строительстве повторяются просьбы прислать пополнение, потому что, как писал Меньшиков в кабинет министру Макарову, мрут людишки. В петровское время это никого не шокировало, но нам не стоит забывать о цене императорских замыслов. Пройдем еще немного по Монплезирской аллее в сторону залива. Мы подходим к одному из самых любимых уголков Петра в его любимом Петергофе, к дворцу Монплезир.